«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
Это программа «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. И со мной в студии неизменно Олег Степанов.
А со мной неизменно Борис Акимов.
И с нами изменно сегодня наш герой Алексей Чедаев, популярный блогер, общественный деятель, ну и, как сказать, созидатель-бюрократ. Алексей, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот все-таки я хочу вернуться к тому, что мы в конце первой части говорили, что про бюрократию, чтобы говорить о будущем идеальном, надо вернуться в прошлое. Вот мы в прошлое вернулись, а дальше?
Я за вот 30 лет работы в и с нашей полит- и госсистемой понял одно, что носителями практик, носителями подходов, носителями парадигм всегда являются люди. И в этом смысле хорошая или нужная, или такая идеальная, если хотите, бюрократия начинается с антропотипа хорошего, нужного или идеального бюрократа. Да, и вопрос о том, как его воспитать. И вот первый шаг, который для этого нужно сделать, это сломать вот этот стереотип русский по поводу того, что вообще госуправление и любое управление – это занятие исключительно для бездельников и проходимцев. То есть это вот то, что очень глубоко укоренено в нашем глубинном народе, причем просто на уровне константы, буквально, константы культурной. То есть если ты приличный человек, если ты хочешь честно жить и зарабатывать честным трудом, то тебе вот куда угодно, но только не в госуправлении.
Ну да, то есть и в лучшем случае царь хороший, а все остальные... Вот
по умолчанию, плохие. Но это один раз воспринимается как особенность климата, да, или ландшафта, ну вот, вот жизнь так устроена. А другой раз это же и ментальная установка, которая, кстати, и приводит к тому, что туда и идут исключительно недотыкомки, проходимцы, карьеристы и далее по списку. А те, кто действительно хотели бы честным трудом на благо Родины изменить свою страну, там, и жизнь вокруг себя, оказываются в жесточайшем меньшинстве. Дальше правило огурца. Да, если свежий огурец засунуть в банку с солеными, но он станет соленым.
Я все-таки не соглашусь, у нас беседа, да? Сколько мы губеров знаем лично, да? Они все абсолютно такие, ну, деловые, пришедшие из там, ну,
давайте посмотрим. Вот бизнеса. Нынешняя генерация губеров, это же кто? Это люди, прошедшие школу губернаторов. Это люди, значит, там, из вот этих вот кадровых программ. Это люди, не выросшие органическим образом из местных
умные, людей, образованные люди.
А некие такие вот присланные, по сути, снаружи управленцы, ну, потом, понятно, легитимированные.
Ну, то есть среда не дала их выборов.
Да? Естественно, это, да, их вырастили в пробирке, как гомункулов, да?
Но смотрите, вот я что дальше-то хотел сказать. Но дело в том, что они все равно попадают в среду, где важно не то, что ты сделал, да, а то, как ты сделал. То есть вот ты обязан провести тендер, ты обязан сформировать объективные критерии, ты обязан проводить там какие-то согласования, все эти совещания, там, завещания и так далее. Вот я просто помню тоже, мы работали в регионе и там делали, вот как это сейчас модная вещь такая, которую не очень приятно поминать, мастер-план. Вот. И там кладбище в старом поселении, старое старинное кладбище, стояло оно на берегу океана фактически. Ну, так получилось, что вот оно там оказалось, да. И, ну, надо было, отступя там санитарную зону, там что-то построить, да, вокруг. Вот. И все сделали этот мастер-план, все доложили, все замечательно, но нам не подписывали, потому что, значит, чиновник говорит, что вот это кладбище, его надо перенести. Ну, какой-то младший помощник старшего дворника. Я разговаривал с вице-губернатором и говорю, что, ну, очевидно же, тут вот великие архитекторы работали там, условно говоря, и вот один человек не подписывает, и вице-губернатор говорит, я за. Да? Но пока все не подпишут, я свою подпись не поставлю, потому что ему не нужно. А вот кто здесь попросил всех подписать? Ах, вот этот чиновник, потому что он считает, что так правильно. А нет ли здесь коррупционной составляющей? Ну и так далее. И пошло-поехало. Ему это зачем? И вот так все же делается, понимаете?
У меня есть любимейшая история. Значит, представьте себе госсовет. Причем не где-нибудь, а в Крыму. Гостиница «Мрия». Встает Собянин Сергей Семенович и говорит: Владимир Владимирович, вы знаете, я тут вот провел анализ, насчитал, по какому количеству критериев оценивает федеральная власть эффективность работы руководителя субъекта федерации. Насчитал 260 сколько-то там. Ну, вы можете себе в здравом уме и твердой памяти представить систему, как бы, которая учитывает одновременно 200, значит, с чем-то критериев. Предложение. Давайте вот мы сейчас вот тут сидим, все губернаторы, вот флипчарт, вот сейчас сидим и вот прям напишем какой-то разумный список, там, 10-15 параметров. А, он еще добавил, что по факту, говорит, работают только два. ВРП на душу населения, значит, и процент голосов за Единую Россию. Давайте, говорит, напишем список внятный, да, там, 10, максимум 15 критериев, вот прям тут. И губернаторы такие возбудились, давайте, побежали хватать фломастеры, значит, флипчартом там писать этот список. В углу сидит такой зеленый просто Антон Германович Силуанов. Ничего у вас не выйдет. Ну, потому что, чтобы они там не написали.
Министерство добавит каждое.
Ну, и не вышло?
Ну, конечно.
Мы поговорили по поводу того, что вот этот бюрократ, да, будущего, то, что вы говорили вдвоем, получается, что изменится ситуация как тогда, когда среда сама будет считать, что это не жулики, а вообще какие-то хорошие люди.
Это первый шаг, потому что дальше возникает система таких их выращивания и воспроизводства. Да? Я считаю, что с самых детских лет, это вот когда вот еще с детсадовских, когда вот базовые стереотипы закладываются. Ну, я точно помню, когда я сам плюс-минус решил, в какую сторону пойду, чем хочу заниматься. Это очень хорошо диагностировано. У меня было 4 года. Выборы вот эти советские из одного кандидата. У меня родители притащили с собой на участок. И вот ребенок, это 4-летний, значит, спрашивает, скажите, а есть хоть портрет, кого выбирают, за кого голосуют? Там что-то все засуетились, забегали, портрета не нашли, там кого, ну, фамилия какая-то стояла одна. И, в общем, ребенка, чтобы утешить, притащили портрет Брежнева. Вот. Ребенок спрашивает, кто это? Это, говорит, наш генеральный секретарь. Он кто? Он тут самый главный. Ну, вот я вот когда вырасту, хочу тоже быть тогда генеральным секретарем.
Слушай, а Марфа твоя хочет быть...
Путиным.
Путиным,
да. Она как-то говорит, что... Слушай, пап, а что, в России Путин только мужчина может быть?
Несправедливо.
Ну, кстати говоря, не знаю, я вот большую часть жизни провожу в деревне под Переславлем, ну, в Переславле вообще, вот переехали мы с семьей из Москвы, и, соответственно, у нас такое там сообщество, место, да, довольно активное, в общем, деятельное, и оно активное и деятельное, вот, когда все касается каких-то общественных проектов, как только. И вот вопрос, что, знаете, вот, ну, тут вот, прям, выборы мэра. То есть кто-то просто говорит, а может, это от нас? Ты чего? То есть сумасшедшие, что ли? Кого? Кто пойдет? Это же такое заведение, куда ни ногой вообще ходить. Потом говорят, знаете, вот мэра выбрали нового, он там хочет там что-то поговорить. Ну, да что он? Вот, зачем с ним вообще встречаться? Ведь завтра его заменят, пошел, его уволят, это еще ничего делать не буду, все потратим время зря, мы лучше сами сделаем все.
Да, представьте.
Без мэра.
Вот есть чудесный город Томск, да, областной, между прочим, центр в Российской Федерации. Вот там мэр, да, трое его непосредственных предшественников поочередно сели.
Вот это, кстати, ну, да, вот я и говорю, стремно. Вот это вот беда, потому что всех подозревают. Эти либералы, я считаю, самую вот жуткую историю заложили, бомбу просто под наше государство.
Либералов. Ну, значит, был я в свое время, был чудесный нацпроект еще в седые медведевские времена. Интернет в школах проводили. Алтай. Приезжаем в школу, значит, там, да, торчит розетка с разъемом, но в школе электричества нет. Ну, света нет, а интернет, понимаете, провели. Угу. Как так? Спрашиваю. Ну, и мне объясняет министр, что, понимаете, если бы я эти деньги потратил на то, чтобы свет в школе провести, я бы подпал под статью нецелевое. А вот когда у меня тут розетка, но света нет, я всего лишь могу подпасть под статью неэффективную. А это срок меньше.
Неэффективный, наверное, даже это и не срок, мне кажется. Могут уволить просто.
Ну, типа того,
да.
Не, ну, есть же вот эта масса историй там про главу сельского поселения, который в школе текла крыша, да. И он мечтал ее починить. Наконец, да. У него в бюджете оказались средства для того, чтобы починить крышу. Приходит к нему прокуратура и говорит, ты должен сделать пандус для инвалидов. Да. Он говорит, у меня же нет никаких инвалидов в деревне. И в школе не было никогда. И в школе не было. Он говорит, починишь крышу на эти деньги, статья.
Сядешь.
Да. И в результате течет крыша, но пандус для инвалидов есть. И объясняю, что мне кажется, что это принципиально. Это вне зависимости от людей. Это так работает бюрократическая машина.
Да, да? Но все равно за вот этими алгоритмами ее работы лежит идеология. И эта идеология состоит в том, что там на местах вот эти чиновники, они либо дураки, которые не знают, куда деньги девать, либо жулики, которые их украдут, если им дать им распоряжаться самим. Поэтому мы просто так им денег не дадим, а к каждому рублю пририсуем бирочку, на что он с нашей точки зрения, неважно, как оно там, должен быть обязательно потрачен. Да? Это вот идеология окрашенных денег. Да? Почему Силуанова я помянул? Вот. Потому что федеральный центр считает, что только он вправе решать, на что должен, в принципе, быть потрачен каждый бюджетный рубль.
Ну, это... вот Алексей, по-моему, сейчас верную какую-то связь, мне не приходило раньше в голову, что просто некий общественный вот, информационный фон, отношение к людям, к чиновникам такое, оно на самом деле такое же, условно говоря, у высших чиновников.
Конечно.
Оно же такое же. То есть они вырастают из этого общества с таким же ощущением, что ты там жулики и варьё, и чтобы и, как бы они не воровали, вот надо их контролировать.
Надо прописать 500 регламентов,
и вот эта бюрократизация...
44-й ФЗ, 213-й да, да. ФЗ.
Получается, знаете, как бы бюрократизация, ага. Это есть отображение вот этого общественного отношения.
Конечно, что наверху, то и внизу. Народ и партия едины.
Ну, в общем, короче, красиво, кстати, на мой взгляд, получилось. Их просто должно быть меньше. Вот. И это единственное, что
как
может
учил
уменьшить
нас Твардовский
зло.
Александр Трифонович, это чтобы сократить, надо увеличить. Потому что давайте, да, практически вот сейчас как бы принято политическое решение сократить количество чиновников. Как это произойдет? Сначала будет создана комиссия по, значит, уменьшению функций, да, и, соответственно, сокращению штатов. Вот. В нее будут набраны люди. Потом она, значит, начнет работать. Потом дальше выясняется, что ну, людей-то как бы жалко, девать как бы некуда. Да, их начнут перераспределять из места в место, где-то какие-то функции подрежут, где-то тут же новые возникнут. А потом уже выяснится, что уже комиссия давно работает.
Ее тоже сокращать жалко, да? А я вот все-таки хочу к моей любимой теме философии вернуться.
Так. Ну, вот, мы, в общем, про СМИ хотели поговорить сегодня.
Если меня не заплюет, Олег. Все-таки вот к этому скандалу, который на наших глазах разворачивается...
У меня есть предложение, кстати.
Ну?
Философов всех отправить в бюрократы.
Бюрократов?
Да. А бюрократов в Институт философии. Кстати, там же проблемы. Вот. Я думаю, что все будет отлично.
Ну да, философы должны управлять государством. Это как с античных времен.
Не знаю, лучшие философы получались все-таки из военных. Сократ воевал, да, Декарт воевал. Если посмотреть по списку, как ты на войне лучше понимаешь смысл жизни.
Нет, я к тому, что философы, отправленные в бюрократическую машину, прекратят бюрократию, потому что они просто вообще ничего не будут делать, будут философствовать. Да? Вот. А бюрократы, отправленные в Институт философии, прекратят философию. Мне кажется, будет все отлично просто.
Нет, ну все-таки, если серьезно, недавно в телепередаче на «России-24» говорили с философами России современными, и ну, как-то выдвинули им некую претензию, что ли, такую фундаментальную, об ответственности, которую они сначала не очень принимали, но потом вроде так, так сказать, сквозь зубы приняли, об ответственности философии, фундаментальной ответственности за будущее. Вот, условно, за «Россию-2062» вот отвечают философы. Ну, почему? Ну, потому что мы потом прошлись по истории просто вот даже человечества, и, там, не знаю, вспомнили каких-нибудь французских постмодернистов и поняли, что все, что было придумано тогда, там, 40, 50, 20, там, 30 лет назад, и было таким результатом, казалось, каких-то интеллектуальных красивых игр, а потом все, понятно, в какой-то, через какую-то изнанку и так далее, вывернулось вот весь этот мир страшноватый, в котором мы сейчас оказались, с какими вариациями гендеров там и так далее. Но все это сначала было придумано и фактически ну, легитимировано вот, философами. Я в этом, собственно, убежден, что философы, они будущее формулируют, хотя эти философы начали нам некоторые говорить, что вы знаете, все-таки не философы за это отвечают, а идеологи это не философы. Ну, мы там, как мы сказали, что идеологи-то выросли все равно из той философии, которую там когда-то постмодернисты сформулировали. В общем, к тому, что вот является ли все-таки институт философии как в смысле вот Академии наук, в частности, и вообще Институт философии, как некое такое...
Философия как институт.
Да, философия как институт. Вот такой фундаментальной основой будущего, вот по вашему мнению. И если да, то, получается, там надо как-то к этому ну, уделять большое какое-то внимание, гораздо больше, чем принято уделять. Или все-таки это
ну, натянуто? Проблема же не в том, что философы придумывают будущее. Проблема в том, что они это делают неосознанно между делом, как некоторый побочный продукт. Вот товарищ Декарт штурмовал Ля-Рошель вместе с Боярским и прочими там тремя мушкетерами. Там получил ранение, валялся долго в коме. И когда он только начал в сознание приходить, понял, что сам факт его существования тождественен его способности мыслить. Отсюда родилось когито эрго сум, а из этого, в частности, родилась, например, координатная система, которую мы знаем как Декартовая система координат, потому что он точку отсчета там обнаружил, да, случайно, да, в поисках Бога во Вселенной. А если бы не было у нас XY, много бы либо мы нарисовали графиков, да, там, чертежей, всего остального. Вот так, это само собой происходит. Ну, или даже вот с этими французами. Ну, вот там совокуплялись они все там друг с дружкой по кругу, как бы разными способами и в разных комбинациях. Чущу французам делать, да, в 60-е годы в Париже.
На кафедре философии.
Да, да, значит, просто от безделья. Значит, как бы им хотелось это как-то вербально обосновать. Вот они, значит, отсюда придумали вот эту теорию гендера, гендерной идентичности, мультиверса, небесного бинарности, всего вот этого. Просто для того, чтобы самим себе как бы...
То есть жизнь такая тоже. Жизнь.
Ну, жизнь такая, потому что, да.
А смотришь... Кайло в руки. Кайло.
Полвека прошло, и вот действительно весь мир учится так жить на полном серьезе, разучивает вот эту вот всю толерантность, флаги радужные вешают, да, там, репрессируют всех за буллинг-шейминг, там, токсичную маскулинность цисгендерную, да, уже. А все потому, что вот какие-то, значит, шалопаи в Сорбонне хотели, как бы друг другу объяснить, чем, собственно, они занимаются в свободное вот лекции или вместо таковых время. Вот. Поэтому, да, ответственность у философа гигантская.
В советское время правильно совершенно на базу, на картошку отправляли. Да.
Конечно.
Ну, то есть в этом смысле вот на институт философии, который не вообще, а в частности, все-таки надо обращать внимание.
Еще как. Просто надо тоже понимать, что это одна из неосвоенных уже современной России форм, изобретенных все-таки в советское время. Да? Это же уникальная история. Нет же нигде больше в мире академических институтов философии. Везде философия производится по-прежнему крестьянским способом, да? В режиме фермерского хозяйства. Вот я такой сижу, сам по себе, индивидуальный мыслитель, ноги на столе, дым в потолок, и изобретаю какую-нибудь концепцию. Потом, значит, книжку, лекцию, там, ну, вот это все. Да, то есть это абсолютно кустарное творчество. А Советский Союз, поскольку он стремился все превратить в индустриальный коллективный труд, он пытался и производство философского знания.
Слушайте, ну вот вся эта сила философии, она, наверное, была бы не такая влиятельная, если бы не было средств массовой информации. Каким образом что-либо транслируется вообще в массы? У меня вопрос. Средства массовой информации, ну, их называют там четвертая власть, именно потому что они как бы влияют на реальность таким образом и так далее.
Подменяют реальность даже.
Подменяют реальность, да. Боря любит подчеркивать, войны в заливе не было. А мне иногда кажется, что средства массовой информации это, ну, начало казаться, что это просто такой интертеймент всеобщий, который на самом деле ни на что практически не влияет, но это как расчесывание прыща. Условно говоря, было землетрясение в Турции, не было бы средств массовой информации, мы бы об этом ничего не знали, да? И, в принципе, ну, как бы жили бы себе, как и жили, да? Вот с ковидом что произошло? Там в какой-то момент сказали, что из средств массовой информации эту тему надо перестать педалировать даже, не то что убрать, перестать педалировать ее. И все. И вот мы как бы живем, и все нормально, да?
В треклятом буржуинстве есть специальный термин infotainment, состоящий из information и entertainment.
То есть я хотел сказать, да, что она вообще ни на что не влияет. Вот. Это такое почесывание прыща просто.
Но. Я вот не совсем согласен. Давайте представим мир, в котором масс-медиа нет. В нем, соответственно, философское знание, в частности, ну и любое другое знание, и, кстати, даже те же новости распространяются единственным доступным способом, а именно сарафанным радио. Одна бабка сказала, другая повторила, там, ну, вот оно вот так вот понизу медленнее пошло. То есть рано или поздно, да, все равно бы все узнали, если это что-то важное, да, иначе сигнал бы заглох. Но это просто произошло бы сильно медленнее, в том числе и тогда, когда многие вопросы уже потеряли бы актуальность. Медиа кратно, радикально ускоряют этот процесс. Если действительно произошло что-то важное, в этот момент об этом узнают миллионы. И это вроде бы удобно, да, в целом способствует ускорению коммуникации в социуме. Но у этого есть свои издержки. Ну, например, именно благодаря этому настолько чудовищно эффективен террор. То есть в мире без медиа ты убил 5, значит, ты убил 5. Это касается их, их друзей, их родни, их соседей.
Полиции.
Вот, полиции, да, тебя поймали, посадили, да, там, на электрический стул, там, еще как-то. А вот тут вот ты, значит, взял пятерых заложников, об этом знает полмира сразу. И работает мегафон боли. То есть вот то, что вы называете почесывание прыща, как бы каждый же надевает это на себя. Ну, а почему мне это важно? Это произошло черти где. Да, по ту сторону вообще, да, на другом конце географии. Да, какой я к этому... А если бы с тобой, а если бы с твоим ребенком, а если бы с твоим близким? Почему? Как ты можешь на это не реагировать? И, кстати, выясняется, что акт террора непосредственно воздействует только на тех, кто вот там...
в реальности.
В хоспозе, да, внимание, да. Опосредованно воздействует на миллионы и миллионы внезапно набежавшие аудитории. И то же самое с войной. Я вот говорю, что военные стратегии любили, да, там всякие Клаузевиц, да, там театр боевых действий. Но только сейчас театр боевых действий стал в собственном смысле театром. Да, когда, значит, у каждого бойца, кроме ствола, есть еще камера. Плюс все это происходит в прямом эфире, да, у тех, кто непосредственно воюет, миллионные аудитории, да, они еще и как бы комментируют, а вот сейчас я убью вот его, да, вот я сейчас вот раздавлю ему руку, ногу, голову, все с радостью это хавают, потому что привыкли.
Можем ли мы помыслить идеальное средство массовой информации? Понятно, его, наверное, не будет, да, но вот как бы хотелось, да, чтобы оно было. Вот
но, опять же, это утопическое такое.
Утопическое, ну, да. Нам разные мысли приходили в голову, что, например, средства массовой информации должны быть только местные, да, когда вот, условно говоря, верификация, она понятна, каким образом
происходит. Ну да, происходит, тут вот корова отелилась. Да,
потому
тут,
что магазин
открылся.
Разговаривал с одним на конференции там замглавного редактора, я говорю, а вы верифицируете информацию? Он говорит, конечно, мы верифицируем информацию. Я говорю, ну, давайте вот возьмем ваше, так сказать, издание, да, и посмотрим, ну, первую новость, которую... И там какая-то, значит, блогерша очень известная, она была наказана, на нее подали в суд, потому что она не маркировала себя как иноагент, да, она должна была там какой-то свой материал. Я говорю, скажите, вот вы... Я даже не сомневаюсь, что это так и есть, что в суд на нее там прокурор подал там и так далее, возбудил дело. Но вы проверяли, вот вы это... Откуда взяли? Вы проверяли эту новость? Он говорит, конечно, не проверяли, да. И взять вот любую новость, да, она взята откуда-то, и, опять же, из какого-то информационного поля. Это пресс-секретарь этой блогерши, понятно, где-то понятно, там понятно, соцсета. Понятно.
Вот. Ну, да. Я знаю, я видел такое идеальное средство. Я хоть и москвич, но несколько лет в детстве провел в деревне не как налито, да, вот, а полноценно. Ну, перестроечные годы сложные.
А где?
Курская область.
Вот. А где?
Касторная. Самый восток Курской области, между Курской и Воронежской, по восточные районы. И, в общем, бабка Шурка Материха называлась средство массовой информации, значит, которая, когда вот вечером все собирались, вот она, значит, рассказывала, у кого что случилось. И когда ей кто-то говорил, да брешешь. Она говорит, да чтоб я сдохла. То есть свой авторитет, как бы, и самую свою жизнь ставят в виде ставки за правдивость своих слов. Вот. И в тот момент, когда она это говорила, ну, никто не сомневался. Я еще даже заметил, там были информационные войны. Значит, моя собственная бабка тоже, бабка Шура, она, значит, периодически выходила с этой Шуркой-Материхой к забору ругаться. На этот вот баттл собиралась реально вот полдеревни, просто собиралась чисто слушать, язык. Причем там были богатые исторические исследования по поводу, значит, истории их половой жизни в разные годы, да, там, а равно там их соседей, родственников и так далее. Все это еще было невероятно красивым русским языком оформлено, потому что, ну, Шурка-Материха, она же не случайно свое погоняло-то, да, получила, значит, вот. А моя бабка ей не уступала. Вот. Поэтому этот процесс на таком, ну, уровне микросоциума я наблюдал. Да, он привлекал внимание.
Ну, на самом деле, если так вот подумать, сейчас некогда уже, к сожалению, да, в передаче, но подумать, мне кажется, очень интересный пример средств массовой информации и трансформации средств массовой информации вот во что-то такое, да, не знаю, во что.
То есть какие-то рупоры микросоциумов.
Да, да, да.
В которых,
капиллярные, да.
В котором вот этот социум...
Сейчас модное, опять же, слово микроинфлюенсер.
Вот, ну. Алексей, да, вынуждены прощаться, хотя, мне кажется, прям хочется многие темы продолжать говорить.
Философия, конечно.
Бюрократия, философия, средства массовой информации. Спасибо вам и удачи.
Спасибо. Всего доброго.
Россия 2062.